Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня вторник, 25 октября. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса вы услышите информацию отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о сигнале «Внимание всем». Далее рубрика «Календарь победы». Затем об ответственности за нарушение паспортного режима и разъяснение специалиста о возврате текстильных изделий. Со спортивными новостями вас познакомит Александр Николаев. В завершении объявления, реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Сигнал гражданской обороны. Внимание всем! С 24 по 27 октября 2016 года на территории области проводится комплексная годовая проверка системы централизованного оповещения населения в соответствии с планом мероприятий Тюменской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. О передаче сигнала гражданской обороны «Внимание всем» расскажет ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Аббатского муниципального района Дмитрий Никитин.
В ходе проверки 27 октября в 11 часов 30 минут и в 12 часов ровно по местному времени будет производиться передача сигнала гражданской обороны «Внимание всем» способом включения всех имеющихся электрических сирен. В районе установлена 31 электрическая сирена в населенных пунктах Аббатское, Банниково, Болдырево, Ощепково, Быструха, Конево, Ленинка, Майский, Назарово, Партизан, Тушнолобово, Шевырино, Старая Маслянка, Смоленко, Водолазово, Еремина, Бобыльск, Шипунова, Кокуй, Речкунова, Старовяткина и Костылева. Соблюдайте спокойствие. После отключения электрических сирен дикторы радиоканалов «Маяк», «Радио Россия», «Вести ФМ» и телеканалов «Россия-1», «Россия-24» передадут рекомендации для населения по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также информацию по сигналам гражданской обороны Главного управления МЧС России по Тюменской области. Помните! Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем» и служит для привлечения внимания населения в экстренных случаях, таких как угроза радиоактивного, химического, бактериологического загрязнения, а также при опасности или возникновении стихийных бедствий, пожаров, наводнений, крупных аварий и катастроф на объектах экономики и на транспорте. Услышав сигнал сирены или других оповестительных средств, необходимо включить телевизор, радиоприемник и прослушать речевое сообщение областного или местного органа управления по делам ГО и ЧС, и в дальнейшем, если это необходимо, действовать по их указанию.
Напоминаю, у нашего микрофона был ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Аббатского района Дмитрий Никитин. Рубрика «Календарь победы». Сегодня о знаменательном событии Великой Отечественной войны, Тихвинско-Волховской операции, расскажет директор Аббатского краеведческого музея Ольга Коновалова.
В начале ноября 1941 года, во время отступления наших войск, сплошного фронта обороны Волхова не было. Разрозненные, лишенные единого командования и необъединенные общей целью, обескровленные в боях советские части, каждая на своем участке создавали очаги сопротивления наглому противнику и пытались незначительными силами остановить его продвижение. Тем не менее, советские войска оказывали ожесточенное сопротивление. Потери были очень высоки. 21-я пехотная дивизия только в первые 4 недели с момента переправы у Грузина по 10 ноября потеряла убитыми и ранеными 79 офицеров и 2522 рядовых. В ходе наступления левофланговая 254-я пехотная дивизия с начала ноября все больше и больше была вынуждена под угрозой удара со стороны 54-й немецкой армии разворачиваться фронтом на северо-запад в направлении Войбока и западнее, таким образом прикрывая фланг группировки. Следует отметить, что войска 54-й армии не могли нанести удар во фланг группировки, наступающей на Волхов, поскольку они по приказу Ставки продолжали начатую 20 октября Синявинскую операцию, наступая на запад. К началу ноября советское командование, резонно озабоченное возможностью захвата немецкими войсками Волхова и выхода в тылы 54-й армии, осуществило переброску войск как на Волховское, так и на Тихвинское направление. В конце октября позиции южнее Волхова заняли 310-я стрелковая дивизия с Синявинского направления, в начале ноября 6-я бригада морской пехоты. Положение, тем не менее, оставалось весьма тяжелым. В течение первой половины ноября наступление немецких войск медленно, но верно продолжалось. 285-я, 311-я стрелковые дивизии понесли тяжелейшие потери и не могли уже сдерживать натиск немецких сил. 21-я пехотная дивизия, в свою очередь, наступала на некоторые части, 310-ю стрелковую дивизию, которая под ударами отходила к Волхову, а также вела бои с разрозненными частями 292-я стрелковая дивизия. К 4 ноября 21-я пехотная дивизия продвинулась севернее Заречья. С 5 и по 12 ноября 21-я пехотная дивизия продолжали наступление в ожесточенных боях с 6-й бригадой морской пехоты. Подошла на подступы к Волхову, выйдя к селу Вельца. Вместе с тем советские войска еще удерживали за собой восточный берег Волхова в районе села Прусын. В то время 11-я пехотная дивизия продолжали продвижение вдоль западного берега Волхова и к 4 ноября, выйдя к Коломне, а к 12 ноября, выйдя в район несколько севернее Глажева. После небольшой паузы с 4 ноября немецкие войска вновь перешли в наступление. И 6-я бригада морской пехоты, 16-я танковая бригада, остатки 310-й стрелковой дивизии, другие отдельные подразделения в тяжелых боях южнее Волхова оказывали сильное сопротивление, и немецкое командование сместило акцент на наступление в обход Волхова с запада в направлении села Шум. К тому времени, 14 ноября, обескровленную 311-ю стрелковую дивизию сменила на позициях 3-я гвардейская стрелковая дивизия, а также 122-я танковая бригада. Еще 22 октября советские войска, оборонявшие Волхов, были объединены в Волховскую оперативную группу, переданную 4-й армии, а 12 ноября – подчиненные 54-й армии. Немецкие войска, ведущие боевые действия, там же 20 ноября сведены в оперативную группу Бёкмана, включая переброшенную на этом направлении пехотную дивизию и некоторые части 8-й танковой дивизии. Несмотря на смещение главного удара, наступление непосредственно на Волхов продолжалось. Бои шли за каждую деревню, и лишь 25 ноября немецкие войска были остановлены в 6 километрах от Волхова. Восточнее Волхова саперные части 21-й пехотной дивизии сумели просочиться в тыл и подорвать железную дорогу от Волхова в направлении Петрозаводска. А наряду с тем, что разведывательный батальон 11-й пехотной дивизии западнее Волхова сумел на некоторое время перерезать шоссе Волхов-Ленинград. И это стало самой северной точкой, которой смогли достигнуть немецкие войска. Наступление на Шум медленно продолжалось до 3 декабря. И еще на 1 декабря 1-й армейский корпус имел продвижение, но был остановлен в 1,5 километрах от села. И с 3 декабря уже отражал наступление советских войск. В частности, пополненной Волхове и спешно переброшенной под Байбакалово 311-й стрелковой дивизии. Тихвинская оборонительная операция стала одной из первых оборонительных операций советских войск, в ходе которой немецкие войска не смогли достичь своих оперативных целей. Несмотря на то, что вермахт имел в ходе операции частные успехи, в частности, в центре был захвачен Тихвин, тем самым прекращено снабжение Ленинграда железной дорогой. Был сорван план прорыва блокады Ленинграда войсками 54-й армии. Но в целом ни на одном направлении наступления немцев цели достигнуты не были. В ходе оборонительной операции был сорван главный план немецкого командования на соединение с финскими войсками в районе реки Свирь, посредством чего была довершена блокада Ленинграда. Несомненно, в этом случае Ленинград, а вместе с ним Балтийский флот и войска в Ленинграде были бы потеряны. Вспомогательные удары на север и на юг также не принесли успеха. На южном фланге немецкого наступления был сорван план взятия Тихвина глубоким охватом с юга и возможное соединение войск группы армий «Север» с войсками группы армий «Центр» севернее Калинина. На севере же, несмотря на настойчивые попытки немецких войск, был сорван их план выхода на южное побережье Ладожского озера. При этом, однако, указывается, что взятие Тихвина немецкими войсками явилось одной из реальных причин уменьшения пайков как следствие массового голода зимой 1941-1942 в блокадном Ленинграде. Сопротивление советских войск, растянутость немецких коммуникаций, тяжело восполняемые потери вермахта в личном составе. Группа армий «Север» потеряла 26 808 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери техники создали предпосылки для проведения контрнаступления, вошедшего в историю как Тихвинская стратегическая наступательная операция.
О Тихвинско-Волховской операции в годы Великой Отечественной войны рассказала директор Арбатского краеведческого музея Ольга Юрьевна Коновалова. А сейчас информация Федеральной миграционной службы. Об административной ответственности за нарушение правил регистрации по месту жительства расскажет временно исполняющий обязанности начальника миграционного пункта в селе Арбатское межрайонного отдела УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме Елена Гребенщикова.
Регистрация и снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации производится бесплатно. Гражданин, изменивший место жительства не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства, обращается с заявлением о регистрации по месту жительства по установленной форме к должностным лицам, ответственным за регистрацию, а при их отсутствии – к собственнику жилого помещения. Гражданин, прибывший для временного проживания в жилое помещение, не являющееся его местом жительства, на срок свыше 90 дней, по истечению указанного срока обращается с заявлением о регистрации по месту пребывания по установленной форме к должностным лицам, ответственным за регистрацию. Регистрация граждан по месту пребывания в жилые помещения, не являющиеся их местом жительства, осуществляется без снятия их с регистрационного учета по месту жительства. Срок регистрации гражданина по месту пребывания определяется по взаимному соглашению с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними совершеннолетними гражданами при условии проживания в домах государственного, муниципального и специализированного жилищных фондов с собственниками жилых помещений. Проживающие совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетние пользователи свое согласие на вселение и временное проживание гражданина выражают в письменной форме. Регистрация граждан по месту пребывания в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, больницах, туристических базах и иных подобных учреждениях осуществляется непосредственно при их прибытии администрации данных учреждений. Заявление о регистрации по месту пребывания и по месту жительства, снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства от имени граждан, не достигших 14-летнего возраста, представляют их законные представители, родители и опекуны. Снятие с регистрационного учета без непосредственного участия гражданина производится в случае призыва на военную службу на основании сообщения военного комиссариата, осуждения к лишению свободы на основании вступившего в законную силу приговора суда, признания безвестно отсутствующим на основании вступившего в законную силу решения суда, смерти или объявления решения суда умершим на основании свидетельства о смерти, оформленного в установленном порядке. Выселение из занимаемого жилого помещения или признание утратившим право пользования жилым помещением на основании вступившего в законную силу решения суда. Обнаружение несоответствующих действительности сведений или документов, послуживших основанием для регистрации, а также неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о регистрации на основании вступившего в законную силу решения суда. Днем поступления документов считается день подачи всех надлежащим образом оформленных документов. Документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, необходимыми для осуществления регистрационного учета, являются паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории РФ, свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14-летнего возраста, и паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. для регистрации по месту пребывания, месту жительства гражданин предоставляет лицам, ответственным за регистрацию, следующие документы. Документ, удостоверяющий личность, заявление о регистрации по месту пребывания или по месту жительства по установленной форме. Документ, являющийся основанием для временного либо постоянного проживания гражданина по указанному адресу. Договор найма, заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение, договор о приватизации. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, решение суда о признании права пользования жилым помещением, либо иной документ, подтверждающий наличие права пользования жилым помещением. Для регистрации достаточно представления одного из перечисленных документов. Граждане, снявшиеся с регистрационного учета по месту жительства, до прибытия к новому месту жительства предоставляют адресный листок убытия по установленной форме, выданный уполномоченным органом по прежнему месту жительства. За нарушение правил проживания по месту жительства или по месту пребывания гражданина Российской Федерации без регистрации по месту пребывания или по месту жительства предусмотрена административная ответственность в соответствии с главой 19 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 рублей.
Об ответственности за нарушение правил регистрации рассказала временно исполняющая обязанности начальника миграционного пункта в селе Абатское Елена Гребенщикова. Разъяснение специалиста. О порядке возврата и обмена текстильных изделий сегодня расскажет юрист консультационного пункта по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии по Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викловском и Сорокинском районах Валентина Плесовских.
Консультационным пунктом по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах проведена тематическая лекция «Горячая линия по вопросам защиты прав потребителей текстильных изделий». В ходе проведения «Горячей линии» в консультационный пункт по защите прав потребителей поступали обращения по вопросам обмена или возврата текстильных изделий, а также маркировки изделий. С целью повышения правовой грамотности потребителей разъясняю следующее. Особенности продажи текстильных изделий регламентируются правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации номер 55. Требования безопасности определяются техническим регламентом Таможенного союза о безопасности продукции легкой промышленности. Потребитель вправе обменять либо вернуть текстильные изделия надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки. Данное право регламентировано статьей 25 Закона о защите прав потребителей. Вместе с тем, данная норма права предусматривает возможность ограничения такого права потребителя правовым актом, а именно постановлением правительства номер 55, в соответствии с которым утвержден перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габаритов, фасона, расцветки или комплектации. К данному перечню отнесены швейные и трикотажные изделия, изделия швейные, трикотажные, бельевые, изделия чулочно-носочные. ГОСТом даны следующие определения – швейных изделий, трикотажных, бельевых, чулочно-носочных изделий. К таковым относятся постельное и столовое белье, носки, получулки, чулки, гетры, колготки, подследники. Также законодателем предусмотрено, что требование покупателям об обмене либо о возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, пломбы, ярлыки и имеются доказательства приобретения данного товара у продавца, то есть кассовый или другой документ, подтверждающий оплату. Отсутствие товарного или кассового чека не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований потребителя. Кроме того, в случае обнаружения недостатков товара, потребитель, руководствуясь статьей 18 Закона о защите прав потребителей, вправе по своему выбору потребовать замены на товар этой же модели, замены на такой же товар другой модели с соответствующим перерасчетом покупной цены, соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом. Данные требования можно предъявлять в течение гарантийного срока, а если таковой срок не установлен или закончился, то в течение 2 лет со дня его покупки. Данная норма предусмотрена статьей 19 Закона о защите прав потребителей. Для сезонных товаров, одежда, меховые товары, обувь и другие товары, гарантийный срок исчисляется с момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого определяется уполномоченным государственным органом субъекта Российской Федерации, исходя из климатических условий местонахождения покупателей. На территории Тюменской области принят соответствующий закон Тюменской области номер 187 о сроках наступления сезонов при реализации товаров в Тюменской области.
С разъяснениями по вопросам защиты прав потребителей текстильных изделий у нашего микрофона была юрист консультационного пункта Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Абадском, Викуловском и Сорокинском районах Валентина Плесовских. За более подробной информацией вы можете обратиться в консультационный пункт по защите прав потребителей в город Ишим, улица Ленина, 28, третий этаж, телефон 8-345-51-23-284. 8-345-51-23-284. Спортивные новости. И с ними вас познакомит Александр Николаев, спортивный обозреватель Центра физической культуры и спорта.
Воспитанники детской и юношеской спортивной школы Абадского района снова приняли участие в соревнованиях по мини-футболу. Первые игры первенства области «Южная зона» среди юношей состоялась 13 и 22 октября. Участие принимали юноши 2003-2004 года и 2001-2002 года рождения. В первой игре встреча состоялась среди игроков команды село Абадское и село Армизонское. Игра прошла с явным преимуществом и закончилась со счетом 7-2 в пользу команды село Абадское. Вторая встреча прошла с командой село Казанское. Игра была окончена со счетом 3-8 в пользу команды Казанского района. Следующие игры команда село Абадское проведет с футболистами города Ишима и Ишимского района. 22 октября вступили ребята младшей возрастной группы. Участие приняли 8 команд. Первую игру наша команда провела с игроками из рабочего поселка Галышманово, село Казанское. Игры закончились со счетом 5-2 и 6-4 в пользу наших футболистов. Следующие игры состоятся в ноябре месяце. Готовил, представлял команду на соревнованиях тренер Владимир Шкунов. Ребята много времени потратили для подготовки к соревнованиям. Юноши хорошо постарались и приложили максимум усилий к своей победе. Пожелаем команде успехов в дальнейших спортивных победах. Помимо первенства по мини-футболу прошла спартакиада среди учащихся общеобразовательных организаций по шахматам в село Упорово с 13 по 16 октября. Сборная команда Абадского района заняла 7-е место из 15 участников. Шахматисты нашего района выиграли 2 встречи у Вагайского и Лутровских районов. Встречи с участниками из районов Казанского, Мутинского и Упоровского закончились с равным счетом 3-3. Шахматисты Сладковского и Ярковских районов оказались немного сильнее, обыграли ребят из Абадского района. Хочется отметить Андрея Серихина из Абадской СОШ номер 2, который играл на третьей доске и выиграл все 7 встреч и занял первое место. Торопов Михаил из Абадской СОШ номер 1 вел игру на второй доске и набрал 5,5 очков и занял второе место. 10-го Соня, участница Быструшевской СОЖ, впервые играла за сборную команды Абадского района. Участница спартакиады играла на шестой доске и набрала 5 очков. В этих соревнованиях она заняла 4-е место. Несмотря на то, что кто играл впервые, а кто нет, ребята старались и шли к своей победе. В таких играх нужна внимательность и сосредоточенность. Так пожелаем именно ее нашим игрокам.
Со спортивными новостями вас познакомил Александр Николаев, спортивный обозреватель Центра физической культуры и спорта. Управление Федеральной налоговой службы напоминает. 1 декабря 2016 года срок оплаты налогов на имущество, землю и транспорт физических лиц. Информацию по имеющейся задолженности вы можете получить, зайдя в личный кабинет налогоплательщика. Далее реклама на радио «Абадский вестник».
Вадим Петрович, а вы когда выходите?
Куда, Мариночка, я выхожу? В тираж?
Нет, на пенсию. Вам же 60 будет.
Ну что вы, коллеги, зачем мне на пенсию? Я вами еще не налюбовался. Я буду работать и пенсию выращивать.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Если, достигнув пенсионного возраста, вы отложите выход на пенсию на несколько лет, получите дополнительные баллы. И ваша пенсия будет существенно выше.
Пенсионный фонд России. И в завершение нашего выпуска информация от синоптиков. Завтра, в среду, 26 октября, за окном значительная облачность, преимущественно без осадков. Под утро столбики термометров будут показывать минус 5 градусов. Днем поднимутся до 0. Ветер будет дуть западный со скоростью 3-4 метра в секунду. В четверг, 27 октября, пасмурно, возможен снег. В темное время суток на термометрах минус 2 градуса, в светлое 0-1. Ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 1 метр в секунду. И в пятницу, 28 октября, небо будет затянуто облаками. В течение суток температура воздуха -1-3 градуса. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. До встречи в пятницу.
My heart.